Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях подполковник Цеханович Борис Геннадьевич. Человек мужественный, прошедший не одну горячую точку и знающий цену солдатскому героизму. Настоящий патриот нашей Родины. Сегодня мы поговорим о том, как воспитать наших молодых людей настоящими защитниками и патриотами нашей великой России. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу поздравить вас и, конечно, вообще всех жителей нашей страны, россиян, ветеранов с этим великим праздником победы нашей страны над немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня действительно святой день, и от всей души я хочу поздравить вас и всех наших радиослушателей.
Спасибо, очень приятно в такой день услышать поздравления человека с улицы, можно сказать. Вот. Мы только что прошли в коробке ветеранов, тем самым поддержали традиции наши и поздравили наших ветеранов, кто остался к радости, радости живых, с этим праздником, с их праздником.
Борис Геннадьевич, я хочу познакомить наших слушателей с вами. Расскажите, пожалуйста, о своей судьбе. Все-таки вы человек военный, и опыт у вас, и судьба такая военного человека, она очень насыщена. Как ваша жизнь стала, как вы стали военным вообще? Как вот в этой жизни произошло так, что вы выбрали именно для себя вот эту стезю?
Родился я в 55-м году, и время такое было, что все вокруг нас, живые люди, живые участники Великой Отечественной, молодые, энергичные, следы оставшейся войны. Раннее детство я провел в городе Урше, где еще хотя 15 лет, как закончилась война, а до сих пор были руины, остатки оружия. То есть детство прошло активно, под, в играх, тем более в военных играх, где были наши, где были мы, победители. И естественно, как у любого пацана было, большинства пацанов была мечта быть военным, быть офицером. Ну, сложилось так, что сначала, как у любого молодого человека нашего поколения, закончил школу, пошел в армию, вот, где заболел в кавычках артиллерии, и после армии остался на прапорщика, потом сдал экстерном, выявил желание сдать экстерном за высшее командное артиллерийское училище, в течение 40 дней сдал и получил первичное офицерское звание. Закончил службу, звание подполковник. Прошел Германию, 1974 год, поезд второй, Республика Куба, где служил начальником разведки одного из учебных центров. Прошел все военные конфликты и горячие точки 90-х годов. Это первая Чечня, Абхазия, вторая Чечня. Вот, и в 2001 году уволился на пенсию.
Ну, такой внушительный список. Ну, вы так, конечно, как с какой-то легкостью об этом говорите, а все-таки это, конечно, особенно, вот, наверное, недавние конфликты. Какие вообще воспоминания тяжелые об этом? Что вообще на душе вот у вас после того, что вы прошли?
Легкими, конечно, все. Сама служба в армии, она нелегкая. Она предполагает определенный труд, преодоление всех этих тягот воинских, как это записано у нас в уставе. Вот и в присяге, ну, естественно, участие во всех этих военных конфликтах, которым тебе готовила армия, готовило государство, и ты должен был пойти туда, отдать свой долг, тебе готовила, на тебе страна надеется, что ты защитишь. Да, было довольно трудно, военное лихо хватанул капитально, было страшно, иной раз страшно, но преодолеть. Тем более, это офицер на тебя смотрит, и вы подчиненный. Ты должен идти впереди и защищать своей широкой спиной и жизни, и здоровьем.
Может быть, вот то, что ваше детство все-таки было в первые такие послевоенные годы, свежи были вот эти все воспоминания, и молодые люди так стремились в армию, стремились быть похожими на своих отцов, защитников. Как сейчас обстоят вот дела? Как вы считаете, какая сейчас молодежь?
Ну, если в советское время, отталкивается опять же от моего детства, в советское время, то там все работало на воспитание молодого человека, на воспитание патриотических патриотического фундамента, и потом этот фундамент он развивался. Это школа, комсомол, пионерия, армия очень давала мощный импульс в этом плане, когда туда сходит пацан молодой, а выходит уже вполне зрелый молодой мужчина. Это. А потом это дело уже, это все поддерживалось. К сожалению, в наше время, с 91 года, государство, другие институты, которые занимались этим патриотизмом, воспитанием патриотизма молодых поколений, они ушли в сторону. Государство, на мое мнение, оно слабо занимается этим делом. До сих пор у нас нет хорошей национальной идеи, которая сплотила бы и помогала бы на основе этой воспитывать молодежь. Школа самоустранилась. Школа сейчас у нас только обучает, но не воспитывает, как в советское время воспитывала молодых граждан, советских людей. Сама изменилась система ценностей, шкала ценностей среди молодежи. Немало важно то, что сами родители, которые должны как бы воспитывать, они тоже, все-таки прошло 33 года после того, как Советский Союз исчез, исчезли все эти символы, идеологии, они не дают такого особого мощного толчка своим детям для того, чтобы воспитывать у них какие-то правильные жизненные принципы, хотя бы тот же самый патриотизм. Поэтому сейчас молодежь у нас инфантильная. Если ты в советское время не служил в армии, мечта каждого пацана это было, это считалось ты больной, ты неполноценный. То сейчас, если ты отмазался от армии, ты наоборот в глазах своих сверстников выглядишь крутым, умным, а не дураком, который целый год или два года, как в наше время это потерял. Во главе всего стоит потребительство, деньги, богатство. Государство, как я хочу сказать, оно на своем уровне не проявляет особых усилий для того, чтобы воспитать что-то внутри. Так вспоминает, вот 9 мая подходит, оно что-то более-менее вспоминает, фильмы какие-то выпускает, еще что-то, но это не систематическая никакая работа. Вот и поэтому мы сейчас получаем такую молодежь, которая, у них нет стремления и желания.
Ну, родина, это же святое, это вот как защитить мать свою, семью свою. Почему все-таки вот эти, казалось бы, такие понятия, они настолько стали отдаленные, особенно вот для молодого поколения? Все-таки в чем вот основная какая-то глубокая причина, как вы считаете?
Ну, я считаю, тут как бы можно сказать так, наше молодое поколение, так население молодое нашей страны, можно разделить бы как бы на две части. Это сельская молодежь и городская молодежь. Городская молодежь, естественно, она живет в более комфортных условиях, где доступны многие развлечения, недоступны, допустим, для сельской молодежи. И как бы, если сельская молодежь, я вот как бы наблюдаю его сейчас, в современное время, и она больше подвержена вот это устоям, придерживается тех устоев, вот именно старых, вот в них больше патриотизма, вот это защиты вот это своего. Это. Городская молодежь, она стремится к развлечениям, тем более, когда открыты границы, когда можно поехать туда-сюда, это посмотреть на все. У них как-то нету вот этой березки, нету своего какого-то дома, который вот именно воплощает в какой-то степени символ своей родины, которую надо защищать. Вот я считаю, вот. И хотелось бы добавить еще, что все-таки сельская местность, она более патриархальная такая-то. И если государство самоустранилось в каком-то степени, эти меры, то вот я считаю, что церковь, она проявляет больше стремления, гораздо больше стремления воспитания вот, основ патриотизма, любви к родине во всех своих вот этих действиях.
Ну, церковь, конечно, и семья, и много православной ведь все-таки есть молодежи, которые действительно понимают истинные ценности. Знаете, у меня вот такой еще вопрос есть по поводу воспитания, наверное, вот с самых таких юных лет, о том, что излишняя опека, которой мы иногда окружаем своих детей, она дает совсем, наверное, какие-то противоположные плоды.
Да, вот я хотел бы нас остановиться в этом плане на своих детей. Вот всегда были моменты, любые свободные. Я брал своих сыновей, ввел их все в часть. И вот они там лазили по танкам, по пушкам, они вместе с солдатами разбирали автоматы, собирали, чистили. Если пацан мой приходил с синяком домой или чего, и никогда там не заводился, ну, спросил, что, подрался, нормально, кто победил, кто не победил, вот, но никогда не бежал, не защищал, то есть, наоборот, даже было такое интересно, мы на Кубе служили, вот старший сын был, ему 6 лет было это, который сейчас полковник, прошел твою войну, вот, он никак не мог научиться давать сдачи, вот, не мог и все. Вот мы учили его, давали такая была мягкая игрушка у нас, Рексикс, собака, вот мы учили, бей его, вот так, бей. Вот, тренировали его на этой игрушке. Или же, да, вот я ему говорил так, что вот противник на тебя нападает, ты должен найти только один удар, бей его в кончик носа, бей. Знаешь, как больно. Вот так мы учили своих детей. Сейчас же у нас же все мамочки, в основном женское воспитание, потому что, к сожалению, русский мужчина сейчас, вот это у нас русский молодой человек, который завел свою семью, детей, он инфантилен, как бы нет этих, вот, он не прошел жесткую школу, там, допустим, и активное детство своего в детстве, вот он не может научить тогда, если он сам не прошел, и он сам воспитывался в таких же условиях, он не может своих научить детей. Поэтому здесь тоже какой-то отсутствует элемент вот этого мужского воспитания, они больше изнеженные. Вот сейчас мы на тренировках, я хожу, рядом мы стоим всегда с суворовцами, молоденькие пацаны, и все, разговариваем с офицерами, воспитателями. Они признают, это совершенно не то поколение. И вот я думаю, какую жизнь его изнеженная, они жалуются мамочке, там, они там, их чуть с них пылинки не сдувают в этом суворовском училище. Какую жизнь из него получится офицер-то? Это все и издержки времени и недостатки государственного воспитания, какой-то вот государственной и системы воспитания.
Ну и все-таки наше общество, вот я вспоминаю, допустим, свою молодость, и в том пространстве, в котором мы сейчас живем, меня иногда даже удивляет элементарно внешний вид молодых людей. Понимаете, уж я не хочу, конечно, никого здесь обижать, чтобы меня правильно поняли, но все-таки хочется спросить, у него же есть семья, родители, он где-то обучается в каком-то вузе, но почему же ты так выглядишь, это же все-таки совсем вот на мужчину не похожий человек. Я иногда даже, вы уж меня простите, путаю все-таки, или это девушка стоит, или мужчина. Удивительно, но эти вещи, мне кажется, страшные тем, что мы сейчас вот видим. Что же нам делать? Как нам вот побороть это?
Побороть, конечно, это просто. Есть простые решения, жесткие и простые. Я тоже очень возмущен и считаю, что это все идет от той свободы, может быть, излишней свободы, которая присутствует в нашей жизни, в нашем мировосприятии. Ну, это помимо, вы правильно говорите про родителей, я тоже задаю вопрос, ты что, не видишь, что твой парень, защитник, как сейчас у нас праздник называется, защитник, а что он может защищать, он празднует между собой, отмечает, если он не служил в армии, и у него зеленые волосы, в ушах серьги это, вот. Да, это просчеты родителей, но опять же, родители эти молодые, они ведь тоже ведь прошли свою основную молодость в 90-е годы, когда все это рухнуло, вот эта идеология. Я вот лично понимаю так, что вот он красится, он серьги вставляет себе в нос, там пирсинги и все остальное. Мне кажется, он еще и сам по себе психологически не уверен, то есть слабость. Он себя украшает за то, что он не может, ему не хватает мужественности, ему не хватает какой-то внутреннего стержня. И он это в вот этом разнообразии, к сожалению, разнообразии, он ищет самого себя, и нету того же отца, вот, которого так взять его так за ухо и потрепать, сказать, ты посмотри, на кого ты похож, ты же мужик, у тебя ведь что-то там есть это. Один раз я остановил такого молодого человека вот, и задал ему вопрос, говорю, а что у тебя волосы такие, а что ты вот сюда вот серьгу там вставил, говорит, а что, говорит, я вставил серьгу, говорит, там же вот казаки-то носили, говорит, серьги, говорит, в ушах, говорит, да ты что, себя равняешь с казаком, который когда-то там несколько столетий назад засунул саблю в рот, лез на борт турецкой галеры, брать. Ты сначала пройдишь армию хотя бы, а потом вы что-то там, говорит, казаки это. То есть Вот как бы вот так я бы. А жесткий, ну, конечно, это меня могут слушатели судить. Всех поголовно в армию. Все должны, молодые парни, все поголовно должны проходить армию.
И такие вот движения, казачество, и много же раньше было тоже военно-патриотического воспитания, клубы какие-то. Насколько сейчас это вообще утрачено?
Ну, не совсем утрачено. Вот опять же, это насчет парада. Вот мы смотрим это все, это и парадные тренировки. Там участвуют кадетские корпуса, казачьи кадетские корпуса. Здесь с города какие-то коробка идет. Юная армия. Вот у нас он в Свердловской области, насколько я сейчас помню цифру. Вот еще лет 7 тому назад я их... Только, может, в Екатеринбурге что-то было, а сейчас в Свердловской области где-то около 17 тысяч человек. И вот коробка, которая только что сейчас прошла мимо трибуны, она насчитывает 200 человек, это 100 мальчиков и 100 девочек, вот юной армии. Казачий вот этот, казачий корпус еще есть, вот коробка проходила, кадетский корпус проходил. Это вот три коробки таких по 200 человек. Вот. Туда огромный конкурс, когда начинают формироваться вот эти коробки для того, чтобы проходить на параде, туда огромнейший это, конкурс идет вот этих молодых мальчиков и девочек для того, чтобы туда попасть. Это очень считается у них почетно. Так что я думаю, что не совсем все пропало, движение есть, но надо вот эти движения хорошо разворачивать, опять же, государство финансировать туда, находить туда офицеров, ставить туда их, этих офицеров, чтобы они чему-то учили, учили стремиться к чему-то. Вот я считаю так это.
Борис Геннадьевич, ну вы очень много общаетесь с молодежью, с нашей. Какие у них все-таки ценности, вот когда вы в их среду погружаетесь, все-таки на душе, чем они живут, чем болеют?
Вот интересно, вот я армейский офицер, но очень часто выступаю, меня приглашают выступать в наш Свердловский, этот Екатеринбургский юридический институт полиции. Вот. Я как-то раз задал вопрос, а чего вы меня-то, вот армейского офицера, далекого от вашей, вот, так сказать, структуры, приглашаете? Ну, ответ такой был, это, а что наш, Гюрчёвы не своих ветеранов приглашают, а что они, говорит, им расскажут, вот этим молодым курсантам и все, о чем, о каких, вот, ну, вот они рассказывают о буднях каких-то, но в армии-то гораздо интереснее, говорит. Ну, а так, с молодежью сталкиваюсь, особенно вот те, кто пришли, парни, в армии вот эти молодые солдатики, больше я никак их назвать, солдатами назвать не могу, это пластилин, из которых надо лепить что-то. Но, к сожалению, опять же, армейская система, современная российская армейская система, отсутствует там такие серьезные идеологические моменты, как политические занятия. Я столкнулся вот буквально недавно, еще вот как раз до операции СВО, вот дали мне группу солдат, мы там поддерживали, наводили порядок вокруг нашего мемориала чеченским солдатам и офицерам, которые погибли у нас. Тогда в первую очередь погибло 181 человек, солдат и офицеров, вот, и мы им поставили на свои деньги офицеры мемориал. Вот, я спросил, а что вы знаете вот, про Первую чеченскую войну? Они говорят, да мы, говорит, ну, страшная война была. И больше ничего, никто им ничего не рассказывал. Вот. А тут перед СВО как раз тоже с солдатами разговаривал. Вы знаете ведь события на Украине? Я говорю, лечу. Ну, там вот убивают людей, убивают детей. Вот такой ответ. Ответ вот с людьми не работают, с ними, ничего из них не лепят. Ничего. И вот сейчас, когда я был последний раз на Украине, вот ездил перед Новым годом на 2 месяца, там нету молодых солдат. То есть все в основном мобилизованные и такие контрактные, уже зрелые люди. Молодых нету. И их, ну не знаю, как-то тоже вот оберегают. Там люди взрослеют очень быстро и занимают очень правильную позицию. Вот Чеченская война, допустим, первая, что вторая, что в Абхазии. То есть застройщики воевали. И воевали они, я бы сказал... Они вытащили на себе все эти войны и горячие точки, потому что они контрактники, которых там это, которые вот сейчас вот это, они схватывали здоровенными этими дядьками, наемниками, в рукопашную ходили, поднимались в атаки, они переломили хребтину вот того врага, который без них мы бы, офицеры бы ничего бы не сделали. Вот это пластилин, который надо лепить планомерно, постоянно. Вот, как офицер, как кадр, который я вот прошел сам вот это все это дело, и у меня были солдаты, приятно, когда он приходил такой весь запуганный, зашуганный, через 2 года уходил. Ну, вообще, зрелые парни, подкованные во всех отношениях.
Ну, сейчас мы слышим, что государство все-таки этому уделяет все больше и больше как-то внимания. Разговоров-то, по крайней мере, очень много, что вот именно подготовка молодых людей, такая традиционная забота именно о своей стране, о родине, именно воспитание вот защитников. Все-таки есть надежда, что мы сохраним ту нашу армию, за которую мы всегда гордились?
Я считаю, все-таки государство уделяет крайне мало внимания этому вопросу. Все такие дела, они начинаются с хорошего финансирования, с планомерной подборки, постановки цель, задач, как их выполняется. Оно делает сумбурно. Сумбурно от одного момента к другому, от одной даты к другой дате. Вот. Поэтому недостаточно. Недостаточно. И как представитель более старого поколения, которое прошли, мы считаем, в советское время, это наше было лучшее время. Понятно, что мы тогда были молодые и все такое. Но все-таки воспитание. Все-таки определенная тревога у нас присутствует. Глядя на молодежь, глядя на все это, она есть.
Борис Геннадьевич, я хотел попросить вас, чтобы вы вспомнили, может быть, какой-то, ну, интересный, особый случай из вашей военной жизни, который вам очень запомнился.
Ну, если так вот вспомнить, то интересно. Раз сегодня 9 мая, то 9 мая, вот как вот. Потому что несколько 9 мая, конечно, проходило в рамках войны или какие-то горячие точки. Вот первый случай интересно был, тоже так поразило. 50-летие Победы. Мы тогда стояли перед Шалим, то есть передний край, это вот они, боевики. Вот мы, это 9 мая никто ни по кому не стрелял. И вот когда в 10 часов там в Москве давали салют, ну, мы тоже начали стрелять из автомата, из пулемета, все там, из всего, что есть, в небо давать салют, но не по боевикам. И боевики, самое что интересно, они тоже салютовали 9 мая. А следующий случай был интересный. Это я тогда был начальником штаба оперативной группы Южная, это на территории Грузии. Это вот, когда абхазско-грузинский конфликт. И мы участвовали тоже в этой дате, в праздновании Дня Победы на грузинской территории. И приглашали к себе, в том числе, приглашали тех ветеранов Великой Отечественной войны к себе на базу. И когда мы приехали к мэрии города Зугдиди, ну, встречать ветеранов, ну, и приехали грузинские военнослужащие офицеры, вот мы стоим всей этой толпой, вот это так, группы, разговариваем, тут ветераны Великой Отечественной войны, российский офицер, грузинский полковник, все, разговариваем, и вдруг, ну, так, у них ведь обращение «господин в армии», у нас товарищи, вот я обращаюсь к грузинскому полковнику, «господин полковник», то есть ветеранам служил, что как господин, что они... Как я говорю, вот в грузинской армии господин офицер обращение, вот у нас вот товарищ, и они его прогнали, сказали: господин, иди отсюда, господин, вот у нас есть товарищ подполковник, это наш русский офицер, и мы вот ветеран, грузинские ветераны, прогнали его. И было очень, прошло хорошо и тепло посещение нашей базы, и они так были благодарны, вот как бы вот так вот.
Борис Геннадьевич, и в завершении нашей сегодняшней программы ваше пожелание нашим слушателям радио «Воскресенье».
Пожелание одно, чтобы не было, во-первых, чтобы мы победили, это раз. Во-вторых, чтобы не было больше этих войн, потому что война – это грязь, пот, смерть, чтобы было чисто небо, чтобы мы жили, занимались спокойно своими повседневными делами, растили, правильно растили своих детей, мы сами жили. И не дожили. С праздником.
Борис Геннадьевич, я благодарю вас за сегодняшнюю интересную встречу. Хочу пожелать вам, конечно, здравия, крепости духа и всем нам мирного неба. И еще раз с нашим великим праздником Победы во имя великой нашей Родины России.
Спасибо. Вам тоже. Удачи, здоровья, счастья.
Спасибо. Друзья, наша программа подошла к концу. У нас в гостях был подполковник Цеханович Борис Геннадьевич. До новых встреч!
Храни вас Господь.